Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
У самой европейской программе про Беларусь вас вітают Мара Нальшанская да Алена Сіўцова. И тягом ближайшей годины мы поговорим про все самое истотное, что отбылося у Беларуси да за ее межами тягом минулого тыдня. Выниковое выдание программы «Евразум» вашей увазе и наши головные темы. Санкции треба скоротить?
Есть просто шерах прозвищу, навод не прозвищу, а категорий, которые на узровне пропановы обмярковывались.
Самый мощный политический аргумент.
Я один человек в Украине, который дал поджопник зарегистрованному кандидату в президенты. Я думаю, что шарга устраивается.
До вас?
Не до его.
Як ратавацца ад морозу?
Да закаляцца нужно. Уже мы закалёны, привыкли. Закалка и все.
Про все это, а так само про то, кто от Беларуси претендует на Нобелевич, и так само идти дорого харчаваться у столовцы Нацбанка. Это программа «Евразум». С вами Мара Нальшанская, де Алена Сіўцова, и мы распочинаем наше подсумование минулого тыдня. Сенсацийной пропановой разразился на минулом тыдне брюссельский офис за демократичную Беларусь. Скоротить спис неуязных чиновников.
25 прозвищ пропонуете оттуль выкинуть по самых разных причинах. Кто сти помер, кому все санкции не дают развивать эдукацию, хтось звольнился с посады, за якую был покараны.
Павел Свердлов протягивает.
Сустаршыня аргкамітэта па стварэнні партыі БХД Віталь Рымашэўскі агучыў інфармацыю пра існаванне спіса з 25 беларускіх чыноўнікаў, якіх неўзабаве выкрасляць з чорнага спісу Еўрасаюза. Інфармацыю пра намер падкараціць спіс пацвердзіла кіраўніца офіса за дэмакратычную Беларусь у Брусэлі Вольга Стужынская.
Ёсць проста шэраг прозвішчаў, нават не прозвішчаў, а катэгорый, каторыя на ўзроўні прапановаў абмяркоўваліся, што, напрыклад, рэктары установ навучальных, что, может быть, было бы варто переглядеть, снять этих людей со списка, потому что мы кажем про, например, поширение программы в области эдукации, которая может дать только сотрудничество с Евразвязом. Это все размовы на узровне пропановы и категорий.
Пакуль што спіс носіць хутчэй характар прапановы, віртуальны характар. Прынамсі, у прыёмнай Іварса Годманіса, аднаго з дэпутатаў Еўрапарламента, які ўваходзіць у працоўную групу па Беларусі, ініцыятыве Вольгі Стужынскай скараціць чорны спіс вельмі здзівіліся.
Я могу сказаць, што ніякіх спісков мы не видели, і на последнім звязаным заседанням па Беларусі мы тоже не рассматривали. Депутат он тоже больше не скажет.
У чорным спісе зараз 5 рэктараў беларускіх універсітэтаў. Кіраўнік Брэсцкага дзяржаўнага універсітэта Мячаслаў Часноўскі адмовіўся казаць пра тое, куды найперш паедзе, калі яму вернуць права на шэнгенскую візу. Сэнсу у існаванні чорнага спіса рэктар не бачыць.
Рішэнне права на выезд для мяне за рубеж по шенгенской визе было глубокой ошибкой. Тот, кто был инициатором, просто не знал, как, видимо, мне насолить. Что касается преследований кого-то, в том числе студентов, за их взгляды, за их действия, то я их не преследую.
По словам спадара Часноўскага, про заключение у черный спис он пропустил не меньше, як 5 серьезных встречу за мяжой. З іншых крыніцаў Еўрарадыё даведалася, што ў 25 асобаў, каго выкрасляць са спіса, дакладна трапіць Міхаіл Пішчулёнак, былы старшыня цэнтра выбаркама па Віцебскай вобласці. Выкрасляць спадара Пішчулёнка з гэтага спісу даўно пара, бо ён памёр і прэтэндаваць на атрыманне шэнгенскай візы дакладна не будзе. Яшчэ адна катэгорыя з тых, пра якія казала Вольга Стужынская, гэта былыя супрацоўнікі дзяржаўных медыяў, заўважаныя еўрапейскімі палітыкамі ў перадузятым асвятленні апошніх прэзідэнцкіх выбараў. Былы старшыня Белтэлерадыёкампаніі, а таксама Ганна Шадрына, былая намесніца Паўла Якубовіча.
Я за прошлы год прапустіла некалькі тысяч ссылак на образавательныя праграмы па теме майго научнага інтарэсу. Я могла бы продолжать свое образование в сфере гендерной теории, социальной теории, культурологии. Если бы у меня была возможность, может быть, я бы подавалась бы куда-нибудь в докторантуру.
Распавядае Ганна Шадрына, пакуль у ёй памірае навуковец Уладзімір Певціяў, якога ў чорным спісе рэкамендуюць як асобу, набліжаную да Лукашэнкі і яго сям'і, працягвае займацца бізнесам. Але і яго Вольга Стужынская прапануе выкрасліць са спіса неўязных у Еўропу. Маўляў, бізнэсоўца-то за што?
Прынамсі, каб
пазбегнуць унясення ў гэты спіс людзі, якія ў яго былі ўнесены, такія як Зімоўскі ці Шадрына, яны прынамсі павінны папрасіць прабачэнне публічна, прабачэнне ў беларускай грамадскасці.
Лічыць палітолог Павел Усаў. Таким чином, Еврорадио налічило 9 человек, за вертання, яким право уезда в Европу збирается ходайнішать офис за демократичную Беларусь. 5 ректоров, 2 былые журналисты, 1 бизнесовец и 1 померлый чиновник. Кто остатние 16, покуль что невядома. Павел Свердлов, служба информации Еврорадио.
У Европарламенте про инициативу офиса за демократичную Беларусь покуль не ведают. Представница Кэтрин Эштон каже, что наадварот, не выключено, что спис поширать, а не скоротить.
Гэтая пропанова с подарыни Стужинской и неназваных беларусских политиков выкликала буйную дискуссию.
Шчыра кажучи, логика пропановы сапраўды дивная для меня. Ну, добра, померлый человек, гэта зразумела. Ректоры ВНУ, ну, яшчэ прынамсі неяк тлумачацца. Але Певтіў, калі пастаюць пытанне, чаму толькі ён у чорным спісе, дык гэта сведчыць пра тое, што трэба дадаваць іншых, а не выкідаць і яго. Ну, так мне падаецца.
Ну і, канешне, заява пра тое, што перагляд спісу дапаможа палітвязням. Гэта мне нагадвае заяву нашых чыноўнікаў пра тое, што артыкул аб незарэгістраваных арганізацыях бароніць правы чалавека.
Наконт санкцыяў да таго, ці трэба іх скарачаць, ці наадварот пашыраць, можа нават да эканамічных, мы таксама паразмаўлялі з экс-кандыдатам у прэзідэнты Алесем Міхалевічам. Размову можна паслухаць на нашым сайце, а таксама на нашых старонках у сацыяльных сетках.
Еўрарадыё. Першае рок-радыё Беларусі.
Наступная наша тэма таксама палітычная, але ўнутрана-палітычная гэтым разам.
Ну, пра тое, як пасварыліся Віталій Анатоліевіч і Александр Іосіфавіч, і чый азадак ад гэтага пацярпеў, а таксама якое дачыненне да гэтага ўсяго маюць выбары.
Распавядае Арцём Мартынович.
На паседжанні коаліцыі шасці Александр Фядута даў выспятка пад зад Віталю Рымашэўскаму. 31 студзеня коаліцыя шасці партый грамадзянскіх ініцыятыў планавала расказаць пра агульную стратэгію на будучых выбарах у палату прадстаўнікоў. Рух за свабоду, гавары праўду, справядлівы свет, БНФ, БХД і АГП мусілі падпісаць адзіны план дзеянняў. Журналісты чакалі 40 хвілін, але рашэння так і не агучылі. Палітыкі спрачаліся за закрытымі дзвярыма кухні. І пасварыліся. Віталій Рымашэўскі не падпісаў дакумент, падрыхтаваны рухам за свабоду. Паводле яго слоў, тэкст дэкларацыі не быў згоднены з усімі ўдзельнікамі кааліцыі.
Ще ёсць невялікі шанец пры ўмове захавання ўсё ж такі прыстойнасці, да, паводзіна ў всіх прадстаўнікоў палітычных суб'ектаў туда таго, што мы прыйдзем да супольнай пазіцыі. Я магу сказаць, што толькі пазіцыя БХД, яна адназначная, што пры наяўнасці палітычных вязняў удзельнічаць у выбарчай кампаніі, это будзе здрада для іх.
Адзначае Віталь Рымашэўскі. Палітык дадае, што асноўнае цяпер захаваць адзінства кааліцыі. Пачуўшы гэтыя словы, не стрымаўся сябра гавары праўды і палітолаг Александр Фядута, які даў выспятка пад зад Рымашэўскаму. Лідар хрысціянскіх дэмакратаў адказваць не стаў і сышоў, а Фядута свой учынак патлумачыў наступным.
Любое абсуждэнне должно вестись абсолютно в рамках корректности. Когда люди хотят сорвать конструктивную работу, они переходят, во-первых, на повышенные тона, во-вторых, на личные выпады и обвинения. Это не всегда хорошо для дела.
И додал.
Да, он, что называется, поджопник. Ну так что? Я один человек в Украине, я кидал поджопник зарегистрованному кандидату в президент.
Віталь Рымашэўскі в суд подавать не збирается. И называя Александра Фядуту жанчиной.
Подарок Фядута, всю его фізічнага стану, ну, я думаю, што маральна, його можна прилічити до жанчин. Ну, я вже не можу відказувати жанчині, там, ці господару Фідуту, на які там рухи у мій бок.
Основний тезіс документа, які збиралися підписати політики, усі демократичні кандидати мусять знятися, коли в Україні застануться політв'язні, ці з'явяться нове. Александр Фядута здивляється тому, що документ підписувати відмовилися два удельники коаліції шасті.
Предлагает использовать эту кампанию для легального похода к людям, для того, чтобы рассказать им, что происходит в стране, и после этого сняться. Это абсолютно разумно, потому что в это время наших активистов не будут бить дубинками по голове, не будут сажать.
Меркуе ён. Акрамя беларускай хрысціянскай дэмакратыі падпісваць дакумент не захацела партыя «Справядлівы свет». Намеснік старшыні левых Валеры Ухналёў сваю пазіцыю падтлумачыў тым, што яны не гатовыя здымаць усіх кандыдатаў. У сваю чаргу лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька не бачыць праблемы ў тым, што пагадненне так і не дасягнулі.
Да выбару якраз сёй-той гатовы, Для кожного готові по-своєму. Поспробуємо зробити ще один раунд перемову, щоб все ж таки підписало якомога більше суб'єктів.
Каб після того раунду не отримав подозадок і ще нехто з політиків. З'явилася на конференції лідер соціал-демократів Громада Ірина Вештарт. Почитавши документ, вона здивилася, що той не був підписаний.
Це необачливо казати так, що не отримав, не прочитав, не бачив і не поспів. Я той чоловік, якого ви, ну, будемо так казати, не бачили у складі шести спадаров. Я сьогодні, можна сказати, сьомий з'явилася сюди. Ну, ми, соціал-демократи, так само завжди були переконані, що одинство – це те, що дає можливості на перемогу.
Нагадаємо, вибори у Палату представників повинні відбутися не пізніше за 25 вересня 2012 року. Артем Мартинович, Єврорадіо.
Ну, залишається розлічуватися тільки на те, що той пендаль, який дав Феду Таримашевському, опиниться магічним і на гэтых виборах. Опозиція справді буде мати консолідовану позицію ди супольну стратегію.
Ведаючи життя, буде як мінімум три таких консолідованих. Ось той документ, за якого у виніку потерпіло м'яке місце Ромашевського, підписали чотири політичні організації. Три з коаліції шести – Рух за свободу, партія БНФ і компанія «Говорю правду», де БСДП «Громада». Паралельно білоруські рухи Вашкевич обвістив про початок інформаційної кампанії про байкот.
Ну що ж, чекаємо третіх. Ну што ж, сябры, рушым мы да наступнай тэмы мінулага тыдня. Гэта Еўразум. Падводзім вынікі апошніх працоўных 5 дзён да мінулых выходных. І рэкордныя маразы абрынуліся на нашу краіну на гэтым самым мінулым тыдні. На выходных гэтых ужо крышачку пацяплее, хаця захаваецца адчувальны мінус.
Як выжыць у такіх сапраўды лютых днях? Хто можа ведаць гэта лепш, чымся тыя, хто працуе на вуліцы, гандляры ды дворнікі?
Да іх мы і звяртаемся па кансультацыю.
У першую чергу вырашылі зайсці на рынок «Динамо».
Ну, тепло сьогодні, сонце світить, разве холодно? Що, закаляться можна? Вже ми закалені, привикли. Закалка і все.
Здивляється моєму питанню продавщиця шапок. Її сусіди, які продають боти, опрануліся вельми легко. Так само кажуть, мовляв, організм призвичаюся. Але признаються, що є секрет.
А чоловічий організм адаптується все одно при будь-яких условиях, к будь-якій ситуації. Я думаю, структура організму така, є якісь сили, які організують просто на будь-яку ситуацію. Экстремальный бой. Не, у меня термобелье. Нет, ну, холодно. Страшен не мороз, страшна влажность. Сегодня немножко она есть, а вчера, позавчера было лучше.
Правда, не усе на «Динамо» такие загартованные. Там угреются разными способами. Нехто пьет гарбату, а пронается тепло, ти чистит снег.
Конечно, холодно. Видите, греемся. Работаем. Чистим. Ну, ботинки теплые на высокой подошве. Пуховик желательно. Рукавички, шапки теплые.
А нехто согревается и зусім дивным чином.
Я грязь, вот, видите, фен Макита технический.
Грязь, мяту там еще что-то такое еще. И у меня есть такие бахилы, одеваю там их.
Расповедая мужчина, який продає диски. И головное, никто не признается, что выпивает для сугреву.
Хоть это и странно, наверное, но я не пью вообще. Белье, носки, свитер хороший. А лучше два. И ботиночки на толстой подошве.
А вось супрацовники жреву скардятся, что замерзают. И правда, на выгляд опранутые яны далеко не у зимовую спецвопротку.
Теплую одежду давать нам. Вот, нам холодно, потому что ни черта не выдают. И ни инструменты, ни материала, ничего. Даже без рукавиц выходят.
А вось дворникам, якія прибирают снег и лед, навод горача на таким морозе. Головное, что лопата заусёды при себе.
Не холодно, лопата. Все, и не холодно, никакой холод нам не страшен. А мы всегда с лопатой работаем, нам всегда даже жарко. Вот я 5 лет работаю, вроде бы тут нас не слышно, никто не сторожит.
Сегодня за день, чтобы отбить, ломиками с лопатой, жарко. Ну, надо работать, что поделать, денежки надо зарабатывать.
А для тех, кто лопаты не мая, головное тепло опранаться и худко рухаться по городе. Головное померкование бывалых, как у тепле были ноги и подошва была толстая. Виталий Ругаин, Еврорадио.
Ну что ж, проблема от холодов все более. Зачинено 900 школ по всей нашей краине. Расти колькость ахверов морозов да потерпелых с обморожениями. У Менску и вокруг столицы обмежеванный худкостный режим на дорогах.
Автомобилям в Орге не только дороги, але и сама температура, особливо дизельным, банально замерзая палево.
Одно и тешит, что синоптики на конец минулого тыдня обещают потепление.
А як ратуетесь вы от морозу? Про это у нашей уличной питанцы праз нескольких хвилин у программы Евразум.
Вам слово.
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 Скажите, калі ласка, что треба робить, каб не замерзнуть на морозе?
Быстро двигаться. В хорошей форме все время. Спортом заниматься на свежем воздухе.
Ну, мне не холодно. Тепло одет просто и все.
Я вот даже сам трико одел под джинсы.
Обувь теплую носить. Обувать просто теплые сапоги и так далее. Больше двигаться. Все, только больше двигаемся.
Одеваться тепло. Очень теплая зимняя обувь и очень теплая шуба. И все, шапочка, да. Честно, всегда мерзла очень сильно, очень сильно. Пока не купил муж норковое манто.
Ну, сейчас я не мерзну, тепло одет, все нормально. Ну, двигаться энергично тоже можно. И все, я так, в принципе, считаю.
Одеваться тепло. Ну, и натуральные одежды из натуральных тканей.
Здесь тоже. Ну, белье, носки, свитер хороший. А лучше два. И ботиночки на толстой подошве.
Это были ваши слова.
Малпа у зоопарку у Караганде ратуюць віном, хаця лекары настойліва не рэкамендуюць сугравацца моцнымі напоямі, бо гэта ілюзія, маўляў, што алкаголь сугравае. Лепш гарбата з мёдам і лімонам.
Цёплая вопратка яшчэ і фізічнай працы, і лазняй можна.
Ну і па магчымасці не выходзіць з дому на выходных, гэта будзе прасцей, чымся на тыдні. Праз некалькі хвілінаў, дарэчы, рушым за межы нашай краіны, за якімі таксама зусім не так цёпла, як нам бы хацелася. Сябры, замерзаем не толькі мы ў Беларусі, замерзаюць і нашы суседзі, і пра гэта сярод іншага ў нашай сталай рубрыцы «Еўранавіны».
На «Еўрарадыё» «Еўранавіны». Колькасць ахвяр анамальных холадоў у Европе выросла до 163 загінулых, паведамляе агенцтва «Франс Прэс». У некаторых краінах Усходняй Европы ад электрычнасці былі адключаны цэлыя вёскі, а снегапады прывялі да парушэння ў авіа- і чыгуначнай сувязі. Рэкордна нізкія тэмпературы назіраюцца ў Польшчы, Румыніі, Балгарыі, Украіне, Босніі і Герцагавіне. Толькі на Украіне за мінулыя суткі колькасць загінуўшых з-за маразоў выросла на траціну, склала 63 чалавекі, а ў Польшчы 9 чалавек. Яшчэ 2 чалавекі загінулі ў Германіі, большая частка загінуўшых бездомныя. Паводле прагнозаў сіноптыкаў, паслабленне халадоў магчымы толькі ў бліжэйшыя выходныя дні. Брытанскі міністр звальняецца за парушэнне правілаў дарожнага руху. Міністр па справах энергетыкі і змянення клімату Брытаніі Хрыс Х'юн перавысіў хуткасць дарожнага руху, а потым папрасіў сваю былую жонку сказаць, што гэта яна была за рулём. Цяпер Х'юна могуць абвінаваціць ва ўвядзенні правасуддзя ў зман. Максімальны тэрмін пакарання па гэтым артыкулю ў Вялікабрытаніі пажыццёвае зняволенне. Менавіта таму міністр вырашыў сам падаць у адстаўку. 16 лютага міністр і яго экс-жонка паўстануць перад судом. Молдаванка Доминика Чамартан, якую, па словах відавочцаў, бачылі на капітанскім мастку круізнага лайнера Коста Конкордія, дала паказанні італьянскім следчым. Як піша газета «Ля Стампа», яе допыт, які прайшоў 1 лютага, доўжыўся 5 гадзін. Цяпер Чамартан праходзіць па справе аб крушэнні Коста Конкордія ў якасці сведкі. У сваіх паказаннях яна настойвае на невінаватасці галоўнага фігуранта справы, капітана Франчэскі Скіціна. Нагадаю, круізны лайнер Коста Конкордія наскочыў на скала ля берагу італьянскай выспы Джыльё ў ноч на 14 студзеня. Папярэдняй прычынай таго, што адбылося, называюць дзеянні капітана Франчэска Скіціна, які павёў судна занадта блізка да берагоў. Цяпер ён знаходзіцца пад хатнім арыштам па абвінавачванні ў ненаўмысным забойстве.
Рушам да наступнай навіны з мінулага тыдня. У пятніцу беларускі пэн-цэнтр намінаваў на Нобелеўскую прэмію па літаратуры Уладзіміра Някляева.
Аднак зусім не пра яго наш наступны рэпартаж, хоць і датычыць ён акурат беларускага намінанта на прэстыжовую прэмію.
Алесь Пілецкі.
Афіцыйны саюз пісьменнікаў Беларусі ў трэці раз вылучыў кандыдатуру Георгія Марчука на Нобелеўскую прэмію. Дзе папярэднія былі марнымі, СПБ не здаецца.
Выбор сделан по его произведениям. У него целый ряд произведений высочайшего, так сказать, уровня. Отмечены хорошо и в республике, и за рубежом. Ну, шансы, если не будет политизировано, то высоки. А если все это сведется с точки зрения вот политики, то, конечно, будут подыграть силы другие.
Говорить старшиня Союза письменников Беларуси Миколай Чергинец. Еврорадуя вырешила пошукать книги Марчука в столичных книгарнях. Знайшло. Правда, пришлось поползать на коленках. У книгарни подписные выдания про 5 хвилин пошуков на самой нижней полице знайшовся особник книги «Солодкие слезы» 2010 года выдания. Каштуя 15 тысяч. У центральной книгарни целых 3 книги. А кроме слезов, там были еще сельский детектив «Цветы провинции» и «История военного кахания без ангелов». каштують демократично 13-15 тисяч. Особливим попитом не користаються. Шанси ще одного білоруського письменника, номінованого пен-центром Володимира Некляєва, Миколай Чергінець оцінює песимістично. Мовляв, його зіпсувала політика.
Я вам скажу, що Некляєв хороший поет. Ну, плохой политик, он, его и жалко, говорю откровенно. Они убили в нем хорошего поэта, вытащив его на сцену политические возни.
До речи, номинанта от СБП Георгий Марчук – соправдная темная птушка. На вот Википедия ведает только об одном его творе, тем самым сельским детективе «Цветы провинции». Таким чином, сьогодні Білорусь уже має трьох номінантів. Окрім Марчука і Некляєва, є ще правооборонця і політв'язень Олесь Беляцький. Сам Марчук, до речі, своє видвіження ніяк не коментує. Мовляв, це порушує правила Нобелівського комітету. Олесь Білецький, служба інформації, Єврорадіо.
Один з наших єврорадійних сябрів у Твіттері признався, що він читав Марчука.
Як
походу, він такий один. Ну, не сподобалося йому.
Цікаво, чому?
Ну, не тлумачить він цього більш детально, але господару Марчуку залишається сподіватися на те, що у Нобелівського комітету густ більш викшталцонний, чимся у наших білоруських аматорів літератури, які не у стані оцінити його не талент.
А нам залишається тільки сподіватися на те, що густ у Нобелівського комітету більш викшталцонний, чимся у Чергінця.
Ну що ж, сябри, гэта Еўрарадыё, праграма Еўразум, у якой мы рушым да нашай апошняй запланаванай на сёння тэмы. Я думаю, што чалавеку, які адказны за тое, што гэтая інфармацыя працякла, прасачылась, так бы мовіць, на прасторы інтэрнэту, які чытаюць нашы галодныя суайчыннікі, ну, як мінімум, яго трэба пасадзіць у СІЗА КДБ па вінавачанню ў спробе дзяржаўнага перавароту. Той, хто апублікаваў меню сталоўкі Нацбанку з коштамі, мусіць панесці за гэта велізарнае пакаранне. Я ў гэтым глыбінна перакананая, спецслужбы, а ў дзевы, што вы спіце, праспалі такую падзею. Ну, таму што у мяне гэтыя кошты выклікалі спачатку пытанне, а з якога яны года? А потым, а ў якіх гэта рублях? Таму што паверыць, што ў Нацбанку Беларусі рэчы могуць, ежа можа каштаваць танней, чымся ў некаторых студэнцкіх сталоўках, ну, ў гэта мне было паверыць вельмі цяжка. Але так выглядае наша рэчаіснасць, але Пілецкі даведаваўся, каму цяпер жывецца таксама добра, як Нацбанку.
Пасля прэс-канферэнцыі старшыні Нацбанка Надзеі Ермаковай у інтэрнэце з'явілася фота меню са сталоўкі Нацбанка. Яно адразу нарабіла шуму сваімі нізкімі коштамі. Еўрарадыё праверыла, дзе і чым абедаюць беларускія міністры і дэпутаты.
Ну, в асноўным, вы знаеце, яны очень любяць дранікі. А з первых і ўсё борщ, борщ баршы там. Борщи любят, и фасолевый, и гороха. Любой, они супы очень любят. Вы знаете, вот десертами как-то нет.
Рассказывая Еврорадио, загадчик вытворчести унитарного предприемства Кастрычницкий Нина Клечан. Менавіта гэта установа кормить большасць депутатов, супрацовников министерств и самих министров. Амаль усе буфеты и столовки Кастрычницкого закрытые. Трапіць туды можа толькі той, хто мае адпаведны пропуск. Падпарадкоўваецца Кастрычніцкі ўпраўленню справамі прэзідэнта і да гарадской сеткі харчавання не мае ніякага дачынення. Адзіная установа Кастрычніцкага, адкрытая для простых людзей, кавярня «Менск». Але і тут большасць наведвальнікаў, міністэрскія чыноўнікі і самі міністры. Кіраўнік сеткі сталовых і буфетаў Кастрычніцкага Таццяна Кармушчанка расказвае, што сярод высокіх чыноўнікаў нямала такіх, якія пільна сочаць за сваім харчаваннем. Ёсць нават вегетарыянцы.
И вегетарианцы есть, и есть, которые раздельное питание, они несколько раз приходят питаться. То есть они утром приходят, берут только салат, поэтому нам. Чуть позже они приходят, творожок берут, чуть позже они приходят, супчик едят, чуть позже они приходят, что-то там, кашку какую-то съедят. Да, 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 есть такое, есть континент.
Кошты у кавярни «Менск», не глядячи на высокий уровень сервису, довольно низкие. Самая дорогая страва за аўторкавага меню – рыба, запечаная з грыбамі, каштуе менш 16 тысяч. Сярэдні кошт салата і супу – 5 тысяч. Афармленне кавярні не самае звычайнае. На сталах белыя брусы, сурвэткі з тканіны. Паміж сталамі бегаюць маладзенькія і надзвычай прывабныя афіцыянткі. Одна з іх расказвае, што міністры мала адрозніваюцца ад звычайных наведвальнікаў.
Людзі, каб людзі, то есть, как бы, в этом нет никакого сверхъестественного, то есть министр, не министр, человек, не человек. Нет, очень даже добродушные, милые люди, ничем не отличающиеся от остальных. У каждого свои вкусы, знаете, там, кто-то вырос на этой земле, там, я люблю драники, дайте мне драники, я хочу. То есть, как бы, не то, что там, сделать мне форель, там, под винным соусом.
На прибытки супрацовники элитной кавярни не скардятся. Кажуть, что за день могут накормить несколько сотен человек. зарабляючи банкетами і приймаючи заміжні делегації. Одне, що знижує прибутки, це пости. За останні роки чиновники стали надіва набожними.
Як правило, от як не странно, от виручка падає тоді, тому що от дуже багато поститься. І вже так не об'ясниш тоді, що от як-то у нас от цифри пониже стали. Да, люди. І буквально це от останні роки, це як-то от з кожним роком це от ком этот нарастає.
До речі, міністри у Мінську харчуються за великою ширмою, далі від очей звичайних навідувальників. Кореспонденту Єврорадою випадково довелося пообідати разом з міністром едукації Сергієм Маскевичем. Господар-міністр замовив вінегрет і філяхека з рисом. Стравами був задоволений, зауважив тільки, що має мало часу. Обід міністра протягується усього 15-20 хвилин. Олесь Пілецький, служба інформації Єврорадою.
Ну что я могу сказать? Вот информация про то, что у посты снижаются прибытки у наших чиновничьих столовках, мне подается, что, ну, коли это резко, опошние годы так изменилось, ну склад чиновников-то у нас не так уже, как сказать, что супермоцно изменился, махчима. Чиновники что-то отчувают, некие меньшие грехи, которые компенсуют тем, что постятся. Как выглядит ваш обед и сколько вы за его платите? Про это поговорим через несколько хвилин. Про невероятно низкие кошты у чиновничьих столовках, которые даже не снились звичайным белорусам, а так само про то, чему отдают перевагу чиновники в нашей стране, мы почули у попереднем материале, а вот что едите на обед вы и сколько это звичайно вам каштует. Вулишная питанка вам слово.
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 Где вы, звичайно, обедаете в працовный день и сколько готовы отдать на обед?
Интересный вопрос. Ну, частично, скажем, пользуюсь услугами каких-то заведений, то есть там комплексные обеды. Частично покупаю в магазинах что-нибудь из кулинарии. Знаете, по-разному, наверное, тысяч, наверное, от 15 до 30 где-то так. Но я думаю, что дешевле нормально не пропитаешься.
В рабочей на месте. На рабочем месте, потому что я диспетчер. Нет. Нет, не задумывалась. Дома готовлю, не задумывалась.
Студент, заочник. Как приходится, ну, вот, в темпо там. Вообще, по-разному.
А вот сколько на обед не жалко отдать?
Всякие цены. Сейчас 1070, наверное.
Ну, дешевле никак?
Не, можно, конечно, дешевле, но снег как хочется есть.
Кафе. В кафе, если есть обеденное меню, это очень выручает. В среднем 30 тысяч, наверное, обеденное меню.
Это были ваши слова.
І гэта была выніковая праграма Еўразума, якой мы пагаварылі пра ўсё самае істотнае, што адбылося цягам мінулага працоўнага тыдня. Запрашаю на нашыя старонкі еўрарадыё.фм і еўрарадыё.бай, а таксама на нашыя акаўнты ў сацыяльных сетках. Там, дарэчы, шмат цікавых падкастаў, якіх вы не знойдзеце нават на нашым сайце. Так па сакрэце вам распавядаю. Мара Нальшанская, Алена Сівцова, праграма Еўразум. Пакуль.
Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.